курс «Фундаментальная психология». Сегодня еще одна лекция будет посвящена психологии глубин Карлу Густаву Юнгу, о котором мы уже говорили. Вместе с Фрейдом Юнг заложил основы психоанализа современного, который оказал на всю психологию совершенно грандиозное влияние. Фактически психоанализ стал в каком-то смысле синонимом психологии, психологических и психиатрических практик. И хотя он достаточно серьезно расходился с базовой материалистической установкой, такой классической физиологической психиатрии, которая сложилась в XIX веке и в значительной мере продолжалась в традициях и XX века, особенно в ультраматериалистической психиатрии советского периода, советских государств, где вот эта машина Гельмгольца бралась в качестве базовой модели и позднее, до конца фактически советской эпохи, в советской психиатрии и психологии доминировали эти физиологические представления. Хотя такой психолог, как Выгодский, например, пытался, следуя за марксизмом, сместить внимание к высшим формам психологической деятельности, то есть приблизительно к тому, что можно назвать сферой гештальтов, и в этом отношении он сближался с определенными более автономными представлениями о психической деятельности. Тем не менее, вот в советской практике, в советской психологии и психиатрии преобладали вплоть до конца Советского Союза именно эти физиолого-материалистические модели. И тем не менее, в остальной психологии на Западе, прежде всего, также на Востоке, который следовал за Западом, психоанализ приобрел очень существенные позиции, и фрейдизм, его разные направления, и психология глубин Юнга стали важнейшими направлениями в психологии как таковой. Поэтому следует продолжить, на мой взгляд, подробнее говорить о Юнге. И сегодня мы поговорим о той стороне психологии глубин, которая связана с проблемой пола. Мы видели, что для Фрейда само объяснение структуры S, структуры бессознательного, было неразрывно связано с представлением о сексуальности, о том, что мы назвали паническим измерением человеческой психики, то есть движение, влечение к стремлению к удовлетворению таких телесных ощущений, то есть продолжение пола и питания как формы субсистенции телесного присутствия были движущим мотором, согласно фрейдизму, или являются движущим мотором человеческой психики. И именно диалог с этими слепыми мотивациями, слепыми, то, что можно назвать, драйверами, с влечениями, диалог с ними, рассудка, и составляет основное содержание психической деятельности по Фрейду. Юнг, как мы видели, отошел и от доминации, от отведения либидо главного значения при объяснении бессознательного, отказался от интенциональности, то есть четкой векторной ориентации желания на какой-то предмет, и релятивизировал в целом сексуальность как главную объясняющую структуру бессознательного и, соответственно, всей психики как таковой модель. В этом отличие Юнга от Фрейда. И тем не менее, Юнг уделял, будучи все-таки учеником и последователем Фрейда, уделял символизму полов и структуре полов в коллективном бессознательном, в бессознательной жизни человека очень существенное значение. Не такое эксклюзивное и в каком-то смысле прямолинейная, как у Фрейда, гораздо более развитая, гораздо более нюансированная. И на этом я предлагаю, но все равно очень большое, поэтому я предлагаю в сегодняшней лекции обсудить и осмыслить понимание половых архетипов у Юнга. Первое, с чего следует начать, это то, что с того, что по Юнгу эротика представляется не столько деятельными, действительными векторами, имеющие некоторую четкую ориентированность, как либидо Фрейда, в чем мы видим отдаленный отзвук интенциональности Брентана, тоже векторный, тоже однонаправленный, тоже действительный. Так вот, если сравнивать структуру Брентана, где существует акт, интенциональный акт, и значительное количество потенциально присутствующих в сознании представлений или сил, форштеллингов, которые имеют именно потенциальный характер, не актуальный характер, не действительный характер, а возможный характер. Так вот, если применить эту модель актуальности и потенциальности в структуре сознания Брентана к фрейдовскому описанию бессознательного, то мы увидим у Фрейда аналогом интенционального акта либидо, а то, из чего это либидо собирается, как оно структурируется, все это будет рассматриваться как некие силы бессознательного, неактуальные формы, которые лишь соучаствуют в структуре либидо или либидного комплекса. Так вот, Юнг ставит под сомнение именно либидо как вектор. Он, то есть желание, которое направлено на что-то конкретное, что является содержанием самого акта желания. То, что у Майнонга называлось таким особым объектом, как дезидератив. Юнг говорит, да, эти случаи действительно есть, когда либидо или желание направлено на что-то конкретное, но в структуре коллективного бессознательного и в структуре бессознательного, осмысленного юнгиански, как набор мифологических архетипов, это ориентация или векторность желания не является эксклюзивной и так остро выделенной, как в случае объяснения Фрейда. То есть, на самом деле, Юнг отказывается от признания за движением желания интенциональной эксклюзивности, то есть актуальности, действительности. Для Юнга действительность не является, действительность такого акта желания не является радикальным разрывом с возможностями, то есть динамисом, с силами, которые с могуществом, с потенциальностью психических архетипов, но действительность отличается от возможности, то есть действительность выделения архетипа из других архетипов, которые оказываются в состоянии лишь возможности, утрачивает такую жесткую дифференциацию, как в случае Фрейда или Брентана. То есть для Юнга, если говорить философски, действительное как акт есть лишь идеовариация возможного. Возможное как таковое, то есть сила, динамис, потенция, является само по себе формой активно здесь нельзя сказать, потому что акт – это действительность, но такого достаточно обоснованного присутствия. То есть, возможно, экзистирует. То есть, в отличие от учения Брентана об интенциональном акте или в отличие от учения Фрейда о либидо, где у Фрейда либидо действительно, и поэтому оно экзистирует, то есть экзистенция совпадает с действительностью, для Юнга экзистенция совпадает с возможностью, и поэтому действительное есть лишь одна из версий более интенсивного возможного, которая отличается от возможного не качественной природой, а лишь градуально. То есть градусно, то есть некой интенсивностью. По сути дела, акт психический акт по Юнгу – это более интенсивная психическая сила, то есть психическая возможность. Возможности действительно принадлежат к одному и тому же разряду психического бытия бессознательного, и поэтому Юнг и отказывается от такой эксклюзивной структуры желания и либидо, полагая, что в принципе желание и нежелание, то есть желание, действительное желание или возможное желание, отличаются друг от друга не природой, а некой просто неким количественными характеристиками интенсивности, ясности, настойчивости, что можно легко изменить. То есть между желанием актуальным и желанием потенциальным, желанием действительным и желанием возможным не существует разрыва, онтологического разрыва. Они между собой континуально, как волна, не как корпускулы, а как волна связаны. Это принципиальная особенность Юнга, и в этом, кстати, заключается одна интересная особенность. Дело в том, что Фрейд строит свою модель исключительно с позиции мужской сексуальности. То есть нормативной сексуальностью у Фрейда является мужская. То есть это паническая, если угодно, сексуальность, когда есть пан, носитель желания, когда есть нимфы или другие существа женского пола, которые все представляются для пана возможным объектом желаний, а его конкретное желание, когда оно становится действительным, обращено на один из этих дезидеративов женского пола, и поэтому, собственно говоря, сама векторность желания, она имеет некий фаллический характер, то есть она направлена на что-то одно, на что-то конкретное, на что-то однозначное. И эта эксклюзивность мужского желания берется Фрейдом в качестве структуры либидо. То есть в каком-то смысле либидо для Фрейда – это мужское желание, а не женское, заведомо. И поэтому оно так отличается и так целенаправленно, так телеологично. В этом можно увидеть вот отзвуки структуры интенционального акта, в основе которого лежит активный интеллект, нус поэтикос, да, у Брентана. Поэтому на самом деле вот это представление о либидо, оно воспроизводит на уровне этого третьего измерения души, низшего подвала души, воспроизводит структуры активного сознания. Это тоже акт у Фрейда. А у Юнга нет. И поэтому у Юнга вот эта векторная ориентация панического желания, желание паном овладеть нимфы или другим объектом желания, каким-то дезодоративом, поскольку нимф, в принципе, это просто общее понятие психического объекта желания, это дезодоратив. Понятие нимфы в мифологии, если расшифровывать эту структуру в теории объектов Майнонга, это и будет дезодоратив, просто название, поэтому в каком-то смысле нимфа – это дезодоратив, освобожденный от его телесной конкретности. То есть объект желания и есть нимфа. И поэтому, собственно говоря, то, на что пан обращает свое желание, то и становится нимфой. И может стать дерево, тогда это будет гамма-дриада, это может стать водой, тогда это станет ундиной, это может стать женщиной или, как говорит миф, даже Гераклом, переодетым в женщину. То есть, на самом деле, для пана не так принципиально, что есть та вещь, на которую обращает на его желание, а он всегда находится в погоне за нимфой, то есть за дезидеративом, который имеет совершенно определенные черты в структуре его желания. То есть нимфа – это синоним дезидератива, объекта желания, который может переноситься на разные носители, и все равно пан гоняется только за одним, за нимфой или за нимфами. И интересно, что вот это представление о проекциях женских образов на разные природные явления последовательно исследовал Гастон Башляр, когда он изучал грезы воды и грезы воздуха, как раз приводя множество примеров того, как стихии или вещества в поэтическом сознании сотождествляются или соотносятся с структурой женского тела или женских черт, наделяются женскими чертами. В принципе, речь и идет о выделении такого нимфического дезодоратива, на которое всегда направлено желание пана. Вот Юнг диверсифицирует и отказывается от этой эксклюзивности векторного акта, желания как акта, который всегда несет в себе дезодоратив в качестве своего содержания, на которое направлено. То есть пан всегда гонится за нимфой, и Фрейд рассматривает структуру бессознательного как разные элементы, моменты или перипетии этой погони. То есть на самом деле в бессознательном Фрейда пан всегда гоняется за нимфой. То есть движение всегда обращено на дезодоратив. Это эротическое движение, есть структура желания, всегда структура погони, причем некорректное определение объекта желания и приводит к определенным коллизиям в структуре бессознательного по Фрейду. Собственно говоря, на этом строится фрейдизм. Вот Юнг очень существенно диверсифицирует эту структуру желания, и не только с точки зрения привлечения разнообразных архетипов, но изначально допуская, что желание может быть вот таким, как его описывает Фрейд, то есть паническим, векторным, обращенным как акт на дезодоратив, то есть это и есть либидо, но может быть и женским. То есть желание может быть совершенно другим, не эксклюзивным, а инклюзивным, не актуальным, а потенциальным, не фиксированным на своем объекте, как дезодоративе, но неопределенным, имеющим в качестве объекта нечто отнюдь не так строго концентрированное, как в случае панической воли поймать и слиться с нимфой, а как некоторое потенциальное состояние. То есть Юнг включает в понятие желание и векторное мужское паническое желание, и невекторное, то есть и актуальное, и потенциальное. Поэтому включение в структуру желания потенциального желания или динамического желания существенно меняет саму структуру представления о поле и взаимоотношении полов у Юнга. Это еще одно отличие от Фрейда. А вот уравнивание или между собой актуального желания, более маскулиноидного, маскулинистского, маскулинного желания и потенциального желания, желания менее сконцентрированного, менее направленного на объект, более связанное с потенциальным, с возможным, с силовым, с динамическим, это уравнивание, хотя с сохранением признания различия, но признанием желания не только акта желания, но и возможности желания, не только ориентированного строго, но и, скажем, расплывчатого и такого градиентно рассеянного, вот это обогащает представление о структуре желания юнгианства и психологии глубин по сравнению с классическим психоанализом. То есть юнгианский подход к представлению о структуре желания не только, скажем, снимает эксклюзивность маскулиноидной векторности либидо как структуры пана, не только снимает эту эксклюзивность и тем самым, скажем, поднимает статус возможного в структуре бессознательного, но одновременно, параллельно с этим, или вот наряду с этим на уровне мифологии, обосновывает структуру женского желания, которое не является вектором, не является и не может являться паническим, но и не выступает как такой простой объект мужской ориентации. То есть происходит денимфизация женского начала. То есть женское начало может совпадать с нимфическим началом, то есть с дезодородивом пана, но может и не совпадать, потому что на самом деле нимфа становится нимфой в глазах пана. Потому что так структурирован акт либидо, мускулинного либидо, но в глазах самой нимфы совершенно это не значит, что она осознает себя нимфой. Пан осознает то, что он хочет, как нимфу, но а нимфа как себя осознает? Для фрейдистской модели такого вопроса не может быть, потому что это описание бессознательного с точки зрения пана. А Юнг говорит, да, мы можем описать это с точки зрения либидо мужского архетипа, героического архетипа, он его расширяет, он включает не только Пана, но и Диониса, и Аполлона, и Гермеса, и Зевса, и даже Сатурна в разного рода вот эти структуры мужского начала, то есть максимально расширяя содержание мужского начала, не сводя его только к пану и к такой к прямолинейной телесности, но и выделяя в нем совершенно дополнительные и радикально иные измерения. И это с одной стороны. И одновременно Юнг предлагает денимфизировать нимф. То есть вот то, что хочет пан, то, что является его дезидеративом, с точки зрения Юнга, должно рассматриваться не извне, как объект желания, а как субъект, как некий женский субъект, который может строиться совершенно по-другому. И, возможно, нимфы не осознают себя нимфой вообще. А кем она себя или чем она себя осознает? А как строится структура желания того, что пан считает нимфой, а мужчина считает женщиной, а на самом деле что это такое? Это требует гораздо большего исследования, и таким образом приравнивая актуальное, не то что совсем приравнивая, а уравновешивая структуре бессознательного актуальное и потенциальное, Юнг открывает возможность психологической и психиатрической эмпатии в женскую природу. То есть он не только рассматривает женщину со глазами мужчины, но и предлагает исследовать, а как женщина рассматривает саму себя. То есть и возникает возможность эмпатической психологии, эмпатической психиатрии с точки зрения пола. То есть женский пол становится из объекта желаний в каком-то смысле особым субъектом. И это связано с самой онтологией, имплицитной, неявной, но имплицитной онтологией бессознательного, где, в отличие от жесткого разрыва фрейдистской топики между актуальностью и потенциальностью, у Юнга выстраивается гораздо более сбалансированная, более градуальная модель. Да, актуально отличается от потенциального, но не так резко и жестко, как принято считать например, в структуре или психологии брентановской, или гносеологии, или феноменологии Брентана, или вообще в западноевропейской философии, которая так строго разделяет res cogens, res extensa, где, в принципе, на психиатрическом уровне или психоаналитическом уровне res cogens, сведенная на уровень желания, является вещь желающая, res desiderans, вещь, если у Декарта это вещь мыслящая, то в фрейдизме субъектом становится вещь желающая. И, соответственно, res extensa, то есть вещь протяженная, становится дезодеративом в модели Фрейда, то есть вещь желаемая. Вещь желающая и вещь желаемая, они составляют такой же, собственно, такой же дуализм, только психоаналитический, продолжая линию картезианского разведения субъекта-объекта, а Юнг предлагает их сочетать, он предлагает рассмотреть субъект и объект как взаимоперетекающие в друг друга структуры. То есть он отказывается признавать радикальность разрыва между актуальным и потенциальным, мыслящим и мыслимым, мужским и женским, желающим и желаемым, и строит совершенно новую онтологию. Более того, структура коллективного бессознательного основана по Юнгу на этой градуальности, на этой постепенности перехода одного в другое, на этой континуальной непрерывности между актуальным и потенциальным, желающим и желаемым, мужским и женским, концентрированным или, наоборот, неконцентрированным. Вот это открывает совершенно новые возможности для психоанализа и психологии, потому что женщина, наконец-то, включается как субъект в это исследование, а не является только объектом или таким, как бы, знаком нимфического. То есть женщина перестает быть объектом желаний, дезидеративом в разных его формах, то есть нимфой для пана, и становится чем-то иным. И отсюда, как мы видели, расширяется архетип мужского начала, из пана у Юнга мужчины переходят и в Диониса, в Гермеса, в Аполлона, в Зевса, в Сатурна, в Кроноса и в самые разнообразные мужские архетипы, героические, подземные, гадос. То есть мужское начало, которое обозначается паном, безусловно, на каком-то уровне, на другом уровне обозначается другими архетипами. Поэтому сама структура мужского внутри самого себя у Юнга, как мы видели, когда осуществляется проход через страж порога, через паническое, через пана, через ад, дальше мужское начало вспыхивает и зажигается невероятной вертикалью, которая связывает между собой эйдетической цепью активности, с такой субъектностью, но уже иной мифологической субъектностью, уже оторванной от только носителя одного простого желания. То есть гораздо, безусловно, в Дионисе, уже в Дионисе паническое приобретает совершенно новые дополнительные черты. Я уже не говорю про Аполлона или про Гермеса, сочетающие миры, или про Аида, например, или Зевса, или Кроноса. То есть расширение мужских архетипов и отрыв их от пана, с включением пана, а не исключением пана, фундаментально изменяет представление о маскулиноидности, о структуре мужчины у Юнга. И параллельно с этим женское начало перестает быть объектной нимфой, за которой гонится пан, и то же самое начинает расширяться вплоть до включения других таких мифологических архетипов женского начала. То есть от нимфы можно перейти к Артемиде, можно перейти к Деметре, уже можно перейти к Палладе, можно перейти к Гере, Гее, к Рее, то есть другие, к Персефоне. И, соответственно, женское начало фундаментально диверсифицируется. Фактически, если на нимфу, с нимфой пан может обращаться так, как он хочет, но, например, если его желание перейдет на Афродиту, например, как, о чем повествует этот потрясающий сонет Малярме, о стихотворении Малярме, посвященное послеполуденному отдыху Фавна, когда Фан, проснувшись, думал о нимфах, о нимфах и перенес этот гештальт нимф на стопы Венеры, идущие по лаве вулкана на Сицилии, то есть на Афродиты, совершив некоторый трансфер желания на божественное, то есть представив богиню нимфой, вот это для пана это некоторый предел, его высший горизонт, его дезодоратива, но на самом деле уже это создает коллизию. Пан может за свою дерзость, за свою гюбрис, за выход за естественные границы нимфического и пострадать. Ну а что будет с паном, если он перенесет это желание на Афину девственную, или на Артемиду, или на Геру, то есть его просто испепелят за это. И, соответственно, та сфера желания нимфического, которая оправдана в случае пана, при проекции на другие женские архетипы, она наткнется на фундаментальное такое противостояние, что пану мало не покажется. Таким образом, Юнг предлагает осмыслить женскую субъектность, женская структура желания как не нимфические, за пределом нимфического, соответственно, поле гендера по Юнгу радикальным образом расширяется. Как это проявляется? Это проявляется в некотором представлении Юнга о дуальной или андрогинной структуре «я», И уж как, если я все-таки обладаю одним полом, я комплекс, то вот зельпс точно с точки зрения Юнга должно иметь андрогинный характер, потому что зельпс, мы говорили на предыдущей лекции, охватывает и сознательное, и бессознательное, и их комплекс, я комплекс, иная их, окрестные окрестности я и бессознательное в некое единство. И вот это единство, оно по Юнгу описывается фигурой андрогина. А это значит, что если я имею четкий пол и структурируется как пол, их комплекс связан с конкретным полом, то перед лицом структуры зельпст, которая является интегральной для человека, является синонимом человека юнгианского, человека антропоса, скажем, человека психологического, человека глубин, человека психологии глубин, это лишь часть, это половина зельпста. И, соответственно, Юнг вводит такое представление, как анима. Вот снова душа. Мы говорили о том, что Юнг подозрительно близко приходит к языку традиции и удаляется от модели современности, которая отрицает душу. И вот у Юнга появляется такая фигура, как душа. Конечно, это еще не та бессмертная душа, с которой имеет дело религия, но она появляется как архетип, она появляется как гештальт душа. И что такое душа для Юнга? Душа для Юнга – это вторая, это анима, как женский род, анима, душа. Вот эта анима, как душа, это то, что восполняет для мужского их, для мужского я, для маскулинно сконструированного эго, восполняет полноту экзистирования, включая в него все то, что было исключено при формировании их комплекса. То есть это то, что дополняет человеческое «я» до состояния «зельпст». Поэтому душа, анима, является здесь неким огромным содержательным понятием, куда включается все то, что исключено было при формировании мужского эго. То есть на самом деле и эта анима является по преимуществу женским архетипом. Иными словами, для Юнга пол в таком понимании, как мужское я и женская душа, мужское сознание и женское, его женское дополнение включает в себя вот это анима, это душа, это женское начало или внутренняя женщина, включает для в себя все содержание бессознательного. То есть, в принципе, женщина, как анима, становится ключом к бессознательному мужского эго. То есть все то, что не включено в мужское эго, все то, что оказывается потенциальным по отношению к актуальности сознания, включается в этот женский архетип. И, соответственно, таким образом человек уже есть своего рода пара по Юнгу. Человек – это мужчина и его женщина, которая является его внутренней женщиной. То есть это мужское эго и женская душа. Соответственно, понятие «женское» понятие включается в понятие «анима». То есть под женским мужское «я» понимает все то, что не является им, но все то, что является его внутренним содержанием. То есть, в принципе, как ребенок физически рождается из утробы матери, так мужское эго, их комплекс, рождается из материнского бессознательного, из женского бессознательного, которое одновременно является и его невестой, и его дочерью, и его высшим горизонтом, и его низшим проявлением. То есть все то, что окружает их комплекс, я-комплекс, все то, что окружает мужское эго, и называется в каком-то смысле анимой. То есть, конечно, Юнг чаще использует термин анима в узком ключе. Это то, с чем человек должен заключить брак. Это внутренняя женщина, которая должна объяснить и гармонизировать отношения человека с коллективным бессознательным, поэтому она выступает, анима выступает все же больше как невеста, хотя не всегда, мы сейчас поговорим об архетипах анимы, но в любом случае анима означает для мужского эго, для такого уровня сознания, она означает всю совокупность бессознательного, но бессознательное не является статичным чем-то, а бессознательное является тем, что актуализируется в ходе индивидуации. Соответственно, вот это сам процесс индивидуации, который есть процесс жизни, психологической жизни и жизни как таковой по Юнгу, вот этот процесс индивидуации тесным образом сопряжен с полом. То есть процесс индивидуации, в ходе которого содержание бессознательного проникает в сознание и так или иначе структурируется в этом сознании, и есть процесс брака. То есть здесь мужское сознание взаимодействует с женским бессознательным. Это и есть сочетание, это и есть момент половой связи человека со своей внутренней женщиной. И в этом отношении для Юнга, конечно, было открытием индийская философия, индийская особенно тантра, которая так и рассматривает баланс мужского и женского в божестве, где женщина представляет собой знание, а мужчина представляет собой субъекты этого знания. Поэтому на самом деле познание бессознательного со всеми его такими тревожными и подчас зловещими составляющими, что характерно для женского начала, все это интегрируется в мужское начало в процессе индивидуации. То есть индивидуация и есть момент брачной ночи между мужским эго и его бессознательным, что прекрасно выражено в идее, тантрической идеи Шивы и Шакти. Шива – это мужское начало, Шакти – это женское начало, и их соединение есть соединение субъектного или и субъекта желания и объекта желания в нечто цельное, в нечто полноценное. И тем самым это и есть главный символ индивидуации. Не случайно Юнг был заинтересован мандалами тибетскими, которые, собственно, построены на таком моделировании. В центре находятся мужское божество или мужское божество, находящееся, пребывающееся в соитии с женским, а на периферии находится весь остальной мир. И вот этот весь остальной мир вбирается, все содержание этого мира вбирается в мужское сознание через посредством женщины, которая и замещает в нем самом этот мир со всей его полнотой. Поэтому акт познания, акт сознания и брачная церемония, они оказываются в структуре бессознательного чем-то одним. Это и есть процесс индивидуации. Отсюда значение пола, конечно, фундаментально меняется по сравнению с фрейдизмом. Разделение, если вторым полом, на который обращено сознание и желание мужчины, является внутренняя женщина, анима, то человеческое сознание находится в состоянии влюбленности, брачной пораженности, некого удара, который женское начало на него производит, но это женское начало не другое, это вообще не телесность, а это бессознательное со всеми его этажами. Поэтому представление об аниме, оно скорее интегральное, оно скорее представление о душе, о Еве как, Ева как душа на иврите, то есть или жизнь. Поэтому человеческое сознание взаимодействует с бессознательным, взаимодействует с женщиной и взаимодействует с жизнью. То есть так происходит консумация или осознание брака, как брака с жизнью, с жизненным содержанием. Естественно, телесность или вот такая прямая однонаправленность на поиск нимфы Пана является лишь частным случаем этой многомерной и совершенно включающей в себя не бесконечное количество вариантов возможных отношений мужского эго со своей душой, с анимой. Таким образом, конечно, пол в этом представлении об аниме, с одной стороны, становится важнейшим инструментом для психоанализа психология глубин. С другой стороны, лишается той однозначности, той связанности с довольно грубыми и примитивными материальными формами панической погони за нимфами, как в случае фрейдизма. Но еще мы пока ничего не сказали о эмпатии по отношению к женскому началу. И, в принципе, такую модель, которую я только что описал, когда мужское эго вкладывает в понятие аниму, души, все содержание, то есть внутренней женщины и брака с ней для достижения андрогинного зельства, становления его, включает в себя все свое бессознательное, это все равно маскулиническая конструкция, потому что нормативным эго является мужское эго, анима, как женщина, рассматривается как некий пассивный элемент, и получается некоторое неравенство, безусловно, такое патриархальная маскулинность в этой картине, так же, как и в случае фрейдистского психоанализа, присутствует. Но Юнг не ограничивается на этой модели, он обращает внимание и на женское «я». И вот это совсем новое для классического психоанализа, потому что Юнг говорит, вот если для мужского «и» комплекса, для мужского «я» бессознательное выступает как анима, то есть как женское начало, то есть если мы имеем дело с женским «я», с женским «вайблихе» их комплекс, с то в качестве бессознательного в нормативном случае или в качестве паредры, в качестве вот, союзника, в качестве брачного партнера выступает анимус. Это такой неологизм Юнга, как мужское определение души. То есть у нас в русском языке был бы душ, душа и душ, но душ – это французское слово, имеет совершенно другое значение, и поэтому анимус, то есть мужское понимание о душе, или душа как мужское начало, в русском языке, пожалуй, не имеет аналога, если только не брать слово «дух». Вот дух – это мужское начало из того же корня, но он означает что-то другое, и у Юнга фигурирует как гайст, имеющий принципиальное иное значение. Дух Меркурия особенно в его знаменитой книге, посвященной алхимии. И чтобы не путаться, можно сохранить это понятие об анимусе, но это совершенно уникальная модель архетипическая Юнга, которая действительно в полной мере распространяется на второй пол, на женское «я», которое «вайблихе» их комплекс, который, конечно, будет проходить структуру индивидуации иначе, чем мужское «я», потому что между мужским и женским «я» при сходстве структур сознания существует фундаментальное различие, скажем, в контрастности этих структур сознания. И если мужское сознание тяготеет к разрыву, к некому постановке, резкому постановке актуальности над потенциальностью, в женском «я» эти различия менее акцентированы, континуальность более развита. Об этом мы поговорим, когда речь зайдет о Жильбере Дюране, об одном из учеников Юнга и его модели. Но в любом случае их комплекс женщины, вайблихе, их комплекс, женское эго, оно другое. Оно имеет некоторые черты с мужским эго, оно также контрастно воспринимает действительность, но одновременно структура психических актов женского «я», структура женского сознания качественно отличается, потому что индивидуация идет по другим законам. И в этом отношении признание этой самобытности женского «я» – это очень большая заслуга Юнга, потому что частично женское «я» принимает нормативы мужского. И в сфере сознания, в сфере бодрствования именно законы или принципы мужского «я» являются нормативными для обоих полов. То есть сознание, наука – определенные культурные элементы, модели поведения, они для мужчин и женщин даны с точки зрения мужской индивидуации. То есть мужчина закладывает не только нормативную структуру своего эго, но и нормативные структуры эго как такового. Это специфика патриархата, патриархального общества и патриархальной модели суперэго, которая считается такой преобладающей в большинстве известных нам культур исторически. Но есть некоторые культуры матриархатов, в которых дело обстоит иначе. И поэтому теоретически мы можем говорить, что вот это мужское представление о нормативности «я», о нормативности «бевусдзайн», нормативности сознания, это лишь одна из версий. Существует и женское «я», которое в патриархальных обществах вынуждено осмыслять себя по аналогии с мужским, практически как мужское, но в каком-то смысле, если мы приглядимся к этому женскому «я», на поверхности оно будет совпадать с мужским «я», потому что законы сознания, логики, мышления, науки, философии, вот женщина в этом отношении следует по путям и траекториям мужчины. Но на самом деле, если мы приглядимся к этому женскому «я», как предлагает Юнг, то мы увидим, что на самом деле в значительной степени это такая же результат такого же насилия, как над животными в цирке, который кажется, что кот или морж действительно считают, когда ему дрессировщик указывает на ту или иную цифру, сколько будет там дважды два кот Васька. Кот Васька там точно двигаясь за молочком или за сахарком, как бы лапкой, показывает дважды два, четыре, все дети хохочут, родители улыбаются. Но на самом деле но это не значит, что кот или морж считают точно так же, хотя женщины учатся идеально воспроизводить в течение тысячелетий патриархата мужскую логику, на самом деле они в нее глубоко не верят, потому что сама структура формирования Вайблихи, их комплекс другая. По большому счету они делают вид, что они считают, что дважды два – четыре, что они научились понимать законы лингвистики, философии, физики или Хиби, как мадам Кюри, или какие-то известные дамы-ученые, они просто идеальные котики, идеальные моржихи. По большому счету они не знают этого, их структура, они приучены так, их мужчины выдрессировали изображать структуру сознания по мужским стандартам. На самом деле они берут это мужское сознание взаймы, или оно просто им навязывается, как чужое, как сознание. Они не их. Структура их Вайблихи, их комплекс, женского я-комплекса иная принципиально. У них и другое на-их комплекс, у них другая структура бессознательного. И в редких случаях сохранения таких отдельных маленьких фрагментов матриархата мы с этим в этом убеждаемся. То есть если внимательно стать на позицию женщины, то ее Вайблихи бевусдзайн, ее сознание будет иным. Потому что то, что мы называем сознанием, это мужское сознание. Патриархат диктует нам это. В реальности женское сознание иное. И мы даже себе с трудом представляем, какое. Юнг, со своей стороны, разрабатывает специальный механизм, очень важный механизм для того, чтобы мы могли более глубоко, более детально понять структуры женского сознания. И вот введение представления об анимусе, о мужской душе, которая является второй половиной женского «я», и с точки зрения Юнга женщина достраивает свой зельбст, свою полноту через анимус. То есть бессознательное для женщины имеет мужской характер. Вот это мы не даем себе отчета. Мы проецируем автоматически, что для мужчины бессознательное женское, и считаем так, что и для женщины бессознательное женское. А на самом деле Юнг показывает, что это не так, что женщина в качестве своей второй половины, второй бессознательной половины, имеет дело с коллективным бессознательным, оформленным в структуру мужского архетипа. В этом и есть анимус. Конечно, могут сказать, что это тоже какая-то слишком такая прямолинейная модель. Возможно, я не хочу настаивать до какой степени релевантна модель Юнга в отношении постижения непостижимого женского «я» или тем более еще более непостижимого женского бессознательного. Но эта симметрия, пусть такая немного прямолинейная, она все-таки позволяет нам совершенно глубже и иначе отнестись к женской психологии. Фактически женская психология становится возможной только благодаря вот этому юнгианскому отказу от однозначной, эксклюзивной, актуалистской интерпретации либидо у Фрейда. Поэтому то, что женщина, женское «я», во-первых, структурируется иначе, процесс индивидуации идет иначе, нежели мужское «я», уже одно это заставляет нас глубже и тоньше отнестись к психологии женщины и как особого существа, просто отдельного существа. Да, это все входит в человеческий контекст, но такое выделение женщине особого метафизического, антропологического, мифологического статуса, как что вытекает из психологии глубин Юнга, это расширяет представление об антропологии в два раза. То есть до какого-то момента наука и психология считала, что есть мужчина и есть женщина как недомужчина, вудби мужчина, то есть нечто там в окрестностях мужчина расположенное, и поэтому на самом деле человеком и является мужчина, отсюда лем, представление гома как мужчина и человек там, и так далее, дарменш, ман. Соответственно, это очевидно, русское муж, муж это и человек, и мужчина, так называлось. И отсюда была как бы одна антропологическая модель, патриархальная, маскулиноцентричная. А Юнг говорит, да нет, мы должны взять и обнаружить или распаковать вторую половину антропологии, то есть увеличить антропологическое поле вдвое, потому что если мы внимательно признаем возможность такой симметрии, например, введем такие понятия, как «вайблих» и «их комплекс», то есть женский их комплекс, и анимус, соответствующий ему репрезентацию коллективного бессознательного случая женского начала, то мы удвоим антропологию, то есть у нас будет антропология одна с мужской оптикой, которую мы до какого-то момента брали в качестве единственной, и вот антропология 2, мы взяли и раскрыли, развернули лист антропологии по территорию человека и обнаружили в нем неизвестную нам вторую половину страницы. Мы думали, что это и есть страница, закрытая книга. А книга открылась, она открылась двумя листами. И вот мы видим мужское эго, которое уже становится не просто их комплекс, а мэнлихи их комплекс, мужским я комплексом. Вот мы обнаружили вайблихи их комплекс, женское их комплекс. Соответственно, у мужского комплекса мы обнаружили аниму, а у женского их комплекса мы обнаружили анимуса. Соответственно, при единстве мы согласились, что вот эта основа этих страниц, она едина и общая, это коллективное бессознательное со всеми существующими в нем архетипами, но эти архетипы в ходе индивидуации, а ведь женщина тоже подвергается определенной индивидуации, у нее же есть эго в конце концов, конечно, там какие-то, наверное, особые сторонники патриархата скажут, что и эго у женщины нет, и нечего ей никакого эго. Но это же неправда. У женщины есть эго. Мы просто, мужчины склонны считать, что это как бы недоэго. Отсюда такое банальное и очень грубое и неверное представление о том, что женщина – это дура. То есть она как бы представляет собой продукт вычитания из мужского ума каких-то элементов. То есть это некоторая редукция, некоторый гандикап мужчины. И отсюда вот это представление о том, что женщина дура, но мужчине трудно понять, что это другое сознание. То, что называют дуростью, это не дурость вообще. Это просто другая форма их вайблихи, их комплекс. И она столь же самобытна, самостоятельно обоснована, доказательна, логична, только по-своему. Также автономна и также прекрасна или также уродлива, как мужское сознание. Просто оно построено по-другому. И Юнг открывает возможности для такого гендерного психоанализа, где учитывается Вот эта полнота, это различие, оно без всякой дискриминации, просто при анализе женщины используются одни методологии психоанализа, а при анализе мужчины другие. И само представление о половой специфике тех или иных архетипов и их развитии превращается в некоторую совершенно гораздо более вариативную, диверсифицированную, плюральную методологическую модель, нежели в случае психоанализа. Я уж не говорю про такие грубейшие формы машины Гельмгольца, которые просто и мужчина, и женщина рассматривают просто как зверей или аппараты. Это совсем такая карикатурная психология и психиатрия. А в свою очередь, конечно, психоанализ существенно расширяет сферу автономии психического, а Юнг в своей особенно гендерной модели, которую мы в целом сейчас вот описали, конечно, открывает совершенно новые горизонты. Просто удвоение антропологии, вот ни больше, ни меньше. Вот с чем мы имеем дело, когда вводятся понятия пары «анимус анима». И представление об андрогинности, зельбст, о динамике индивидуации, которая приобретает эротический характер в случае и мужчины, и женщины. Потому что если для мужчины контакт с собственным бессознательным, его освоение, его интеграция его элементов – это брак или отношения с женщиной в еще более широком смысле, включая отношения с матерью или с дочерью, то в случае женщины освоение бессознательного – это тоже брак. Только бессознательное оказывается отцом, мужем или ребенком. То есть тут возникает диверсификация архетипов, и содержание бессознательного приобретает совершенно ту плюральность, которая не позволяет свести все к одному, двум, трем комплексам, типа Эдипову комплекс, как во фрейдизме. То есть все мифы, все сюжеты, все драмы, все трагедии, все сказки, все обретают в такой картине свой смысл и свое место в психической жизни человека, в его сновидениях, в его мечтах. И дальше интересно, что да, но пол таким образом оказывается внутрипсихическим явлением. То есть человек становится связанным с полом уже онтологическими функциями. То есть пол – это и есть человек. То есть человек не просто половина, как пол, а он является половиной самого себя. Потому что сознание – это лишь половина зельбст всего человека. Отсюда возникает представление об андрогинной структуре человека, что не означает снятие полов. Человек, будучи андрогинным по Юнгу, он сохраняет свою половую особенность. И дальше, конечно, если брать теперь экстраполяцию этих психических элементов во внешний мир, то можно сказать, что с точки зрения Юнга отношения с другими полами или со своим полом вовне человека является ничем иным, как проекция этих архетипов. То есть на самом деле и в отношении с внешним миром человек выстраивает свои модели поведения, взаимосвязи и отношения в целом, именно исходя из этих архетипов, в ходе которых проходит процесс его индивидуации. То есть, на самом деле, индивидуация – это не процесс индивидуальности, это в каком смысле социальный процесс, потому что индивидуация – это и есть жизнь человека, она проходит в отношениях с другими людьми, и эти люди становятся соучастниками этой индивидуации. То есть, поскольку они тоже приобретают характер неких архетипов, на них мы проецируем содержание нашего бессознательного, и, соответственно, отношения с другими, с людьми приобретает характер некой психодрамы, поскольку они, кто-то согласен носить эту маску, которую мы в них видим, кто-то не согласен по отношению к одному, к другому, к третьему. Мы одеваем те или иные маски, камуфлируя или наоборот открывая, или одновременно камуфлируя и открывая те или иные аспекты нашего их комплекса, которые, в свою очередь, находятся в процессе индивидуации, что подразумевает взаимодействие с архетипами коллективного бессознательного, проецируемые вовне, и внешние отношения мы тоже считываем в соответствии с этой решеткой не просто коллективного бессознательного, а именно индивидуации, потому что что-то из коллективного бессознательного мы принимаем, что-то отбрасываем, что-то попадает на уровень сознания, что-то нет, что-то мы гармонизируем, упорядочиваем, что-то мы отбрасываем, наоборот, что-то уходит в сферу нашего, нашей тени, нашего черного антиэго, и, соответственно, с этим антиэго или с этими тенями, с этими нашими страхами, с этими ужасами, с опасениями, с нашими радостями, ожиданиями, восторгами, переживаниями, желаниями, мы и сталкиваемся в внешнем мире. То есть внешний мир не просто сам по себе не существует, он существует, ну, как проекция вот этого коллективного бессознательного, потому что коллективное бессознательное определяет наше отношение к внешнему миру, но внешний мир из людей, там, если мы возьмем других людей, то он, тут тоже есть не что иное, как проекция этого коллективного бессознательного. Так и возникает возможность культуры, общества, общины, коммуникации, потому, коммуникации как общего. Общее – это коллективное и бессознательное. И именно потому, что оно коллективно, поэтому эти драматические фигуры, обмен архетипами, желания, браки, любовь, расставание, страдания, ревность, ненависть, преступление, ужас, смерть, гибель, убийства, кражи, патологии и уже в социальной сфере, или наоборот, героические подвиги, все это является продуктом или проекциями коллективного бессознательного, который проецируется в ходе индивидуации. Потому что мы проходим индивидуацию, а жизнь есть индивидуация, и другой человек проходит индивидуацию. Мы строим наш их комплекс на основании архетипов бессознательного, и другой строит свой их комплекс на основании таких же бессознательных. И вместе они, наше «я» и другое «я», конечно, сталкиваются не как «я» к «я», а как персона или маска к маске. Что можно измениться, что можно определенным образом трансформировать. И так выстраивается бесконечная возможность вариации. И, соответственно, если брать вот отношения между полами уже в невнутреннем состоянии, а во внешнем, то, естественно, человек рассматривает представителей другого пола, с которым он сталкивается, как отголоски анимы. Мужчина, если брать мужчину, в жизни он видит аниму, не просто нимфу, как в случае Пана, но и мать, и Деметру, и Геру, и возлюбленную, и Деву, и Артемиду, и Афродиту, и ребенка, то есть женский архетип не сводится только к нимфическому архетипу, он, это анима, анима включает в себя разные образы и фигуры женского начала, и человек, конечно, кодифицирует в первую очередь женщину, с которой он сталкивается, если говорить о мужчине, по разным архетипам анимы. То есть одна сторона анимы проецируется на пожилую женщину или, например, на старуху, вызывающую скорее даже опасения или желание обойти стороной. Молодая привлекательная женщина выступает как синоним или субститут невесты или жены. В чем-то мы видим мать, в чем-то мы видим, наоборот, табуированного слишком маленькую девочку, не достигшую какого-то возраста, мы сознательно отвлекаемся от ее пола, поэтому архетипа дочери, практически именно дочери как ребенка, не существует в греческой мифологии. И очень мало сказок и народов мира рассказывают нам о девочке, которая не достигла такого половой зрелости. Такого архетипа нет. Это не изображается на картинах, это не встречается в сказках. Под девочкой, то есть маленькой девочкой, подразумевается уже дева. То есть уже дева на выданье, она может стать женой, может не стать, может остаться в этом состоянии девственности, как Паллада, Афина Паллада или Артемида, но в любом случае меньше, чем дева на выдане, дева готовая к выдаче, вот раньше, на меньший возраст, представление мифологическое о женском не распространяется, это тоже очень важно, то есть до какого-то момента ребенок является либо мужским, либо бесполым, а потом уже, если речь идет о девушке, появляется архетип девушки. То есть архетипа девочки как таковой не существует. Есть архетип ребенка, который в мужском эго в какой-то момент доходит до состояния девы. Вот архетип анимы как девы есть, анимы как жены есть, анимы как матери есть, а анимы как дочери нет. Потому что это уже не то. То есть этот архетип может родиться у Деметры, у самой женщины, но только не у мужчины, потому что это как раз табуируется в таком внутренней структурой архетипа. И не случайно мифологии не знают именно фигур девочки в качестве образа или символа. Они попадают в миф, девочка попадает в миф, когда она становится девушкой, то есть невестой на выданье. Да, она еще девственна, но она уже на выданье, так или иначе. Вот в этом состоянии она может замереть, как Артемида, стать вечной девой. Это самые разные формы, но раньше она не появляется. Соответственно, анима и внутри человеческого бессознательного, и вовне анима и имеет свои собственные структуры. И не одну структуру нимфическую, как у Фрейда, а множество, с разными заложенными сразу в этой аниме определенными ограничениями и порогами. Соответственно, теперь, если мы посмотрим на женское Вайблихе и комплекс женской эго, то мы увидим такую же модель в отношении мужчины во внешнего, проецируется собственное бессознательное. Мужчина – это бессознательная женщина. Соответственно, мужчина пожилой или такой уже не подходящий в сферу привлекательности, на него проецируется модель отца, мудреца или старца, который скорее гасит желание и освобождает женщину от прямого желания. Соответственно, он тоже выступает в качестве преграды или табуирования влечения. И это одна из форм столкновения с собственным бессознательным. Бессознательные женщины в некоторых случаях, когда она выступает в форме старика, например, или отца, блокирует женское желание. То есть вот эта фигура старца или архетип старца, пожилого божества, бородатого, как Сатурн или Зевс, скорее в женском эго порождает блокирование желания, то есть стремление к лимитации, к такому упорядочиванию, к дисциплине. То есть это как раз не предлог к расширению индивидуации, а наоборот стремление к дистанции. То есть в этом отношении фигура старика, которая является содержанием, одним из элементов, одним из архетипов женского бессознательного, может при этом быть травмой, потому что эта фигура отца, она пугает женское начало. На него нельзя распространить свои желания, оно табуировано для этого желания, и поэтому на самом деле оно вызывает некое ощущение смерти. То есть так в форме сурового старца приходит к женщине смерть, а не в форме женщины или старухи с косой, скажем, как для мужчин. Это мужская имагинация, смерть как женщина. Для женщины смерть – это мужчина, это пожилой мужчина, судья, который заканчивает существование женщины как такого потенциального рассеянного желания. Соответственно, другой архетип, но это архетип анимуса, то есть женщины, которая, собственно, не реализует в полной мере свой брачный потенциал, она в каком-то смысле одержима вот этим мужским духом, как мужским сознанием. Она становится сухой, она становится строгой, дисциплинированной. И в значительной степени Юнг показывает, что это часто бывает продуктом одержимости вот архетипом старца. То есть анимус как содержание бессознательного женщины выступает как нечто антиженское в женщине, как пальцем грозящее женскому желанию, что ты не можешь позволить себе свободно существовать. И это происходит изнутри, и, соответственно, на пожилых людей женщина проецирует, или на тех людей, которых она видит пожилыми, проецирует этот архетип. Этот архетип недоступный, этот архетип ограничивающий и в конечном итоге убивающий. С другой стороны, другой архетип, да, и, конечно, в мифологии множество таких жестоких и своевольных, ограничивающих стариков. Во многих мифах и сказках ими полны разного рода рассказы и религиозные представления. В конечном итоге мужское божество монотеистических религий скорее представляется женщин, по крайней мере, именно таким. Это строгий, доброжелательный в каком-то смысле, но запрещающий отец. Такой отец-ингибитор. И этот ингибитор не внешний для женщины, а именно внутренний. Это часть того, что должно как-то быть включено в структуру андрогинного женского зельст. Соответственно, ну, наиболее развитый тип, безусловно, муж анимуса – это жених, это принц, который приходит взять женское «я» в жены. Соответственно, это мужской красивый, сильный герой, могущественный, смелый, этичный, или иногда он появляется в форме фигуры волка или зайца, иногда кролика, то есть некоторых или отдельных или луча, стрелы, копья, меча, то есть каких-то таких ярких, сильных, могущественных, или льва, или тигра. То есть вот это представление, или пса даже, на худой конец, не все волки, есть и псы, как будто сгодятся. То есть разного мужское представление о мужском начале, как о женихе, оно тоже достаточно вариативно, и это часть того коллективного бессознательного внутри женского «я», женского «зельбст», которое, собственно говоря, с радостью приемлется, и к которому женщина тянется, к которому она открыта, соответственно, в таком брачном отношении к мужчине-жениху происходит интенсивная экстатическая консумпция, то есть потребление женщины своего внутреннего мира в полной мере, в полной открытости ему. Но обратите внимание, что если женское начало в аниме, как анима-невеста для мужчины, это скорее множество возможностей, то вот это представление о внутреннем женихе – это, наоборот, вектор. Только в отличие от вектора отеческого, который ограничивает и наказует, то это векторность, это концентрация, это актуальность внутреннего жениха, она, наоборот, является в данном случае доступной и экстатически открытой. То есть здесь совершенно анимус выступает как жених, но это наиболее частая форма, конечно, проецируемая женщинами на самые разнообразные предметы внешнего мира. Ну и, соответственно, тоже в женском случае, в случае конструкции анимуса, огромную роль для вайблихи их комплекс, для женского их комплекса, эго-комплекса играет ребенок. То есть если для мужчины ребенок, как правило, табуируется, выносится, особенно ребенок женского пола, он просто не существует в структуре аниме, то есть никто никогда не употребляет символ аниме девочку. Девочку не половозрелую. Деву, да, но не девочку. Девушку, да, но не девочку. Потому что этот элемент выброшен за пределы, он не подлежит интеграции в зельбст. И, кстати, поэтому отсюда некоторые зловещие фигуры связаны с маленькими девочками у разных мифологических историях часто маленькая девочка появляется, в ее форме появляется дьявол или как раз тень или черный двойник человеческого эго. Для мужского эго. А вот для женского эго ребенок, и чаще всего мужского пола, именно ребенок, мальчик, младенец, он играет огромную роль. То есть на самом деле в значительной степени именно в таком качестве, в качестве сына, женщина способна максимально полно включить в себя содержание собственного бессознательного. Поэтому этот образ маленького ребенка, младенца, фактически вырвался из, в общем-то, достаточно маргинального и постоянно притесняемого мужской культурой и патриархатом женского бессознательного, вырвался в фундаментальный универсальный символ. Младенец мужского пола, играющий младенец, младенец не жених, не достигший половой зрелости, именно младенец как таковой, маленький младенец, младенец-ребенок, младенец совершенно вот не предназначенный никаким образом, даже в самых первертных формах, для такого брачных отношений. Вот такой неполовой младенец мужского рода является одним из приоритетных символов анимуса для женского начала. И вот из женской мифологии, потому что женское «я» способно в таком, получив рожденного самой собой ребенка, получает над ним определенную власть. Она может относиться к собственному бессознательному так же, как относится к собственному сыну. То есть иное вобрать в себя, это еще не опасное иное, это, вот, и тут вспомню опять пан, который только что родившись, возжелал соединиться со своей матерью, отчего его мать убежала. Отсюда вот такое паническое начало в обычном ребенке отсутствует, в нормальном ребенке, не в ребенке фавне, в ребенке пане. И, соответственно, анимус в образе младенца – это способность женщины примириться к ужасающей и тревожной стихии своего собственного мужского бессознательного. Потому что эта бессознательная женщина, как анимус, это определенная тревога. И для мужчины это тревога, но он считает себя наивно подчас способным им овладеть, его упорядочить. Но женщина гораздо более реалистично смотрит на могущество бессознательного, поэтому она его совершенно справедливо боится. И лишь в форме ребенка, мужского, в форме сына как раз, а не дочери, именно в форме сына анимус представляется для женского «я» способным к тому, чтобы быть включенным. То есть это единственная форма мужчины, которая не пугает, потому что даже в женихе есть что-то от деда, от отца, от такого ужасающей, убивающей силы. А в ребенке как раз это в сыне младенца, в сыне младенца, в маленьком ребенке, это размыто, и это позволяет женскому эго как бы включить свое бессознательное, свое собственное содержание максимально комфортно, потому что в других случаях уже при женихе возникают проблемы, я уж не говорю при отце. Соответственно, вот этот образ младенца, который является важнейшим символом большинства религий, традиций, иконографии, мифов. Вот этот образ младенца – это часть женской мифологии. То есть он настолько интенсивно присутствует в этой половине человека, во второй половине или в первой половине, как угодно, смотря как читать, с мужской, начиная или с женской, в одной из половин антропологической карты этот символ настолько доминирует, что он попал и в патриархальные культуры. То есть сам по себе младенец – это элемент женской мифологии и женского бессознательного. И это приоритетный, наиболее приемлемый, наиболее частый частый архетип женского эго, поэтому женщина склонна рассматривать мужчин вовне именно как своих детей, и отсюда уменьшительно ласкательные формы в обращениях с даже взрослыми такими огромными, страшными, волосатыми мужьями таких хрупких женщин, которые называют его зайчиком, рыбкой, там, петушком или другими уменьшительными словами, стремясь редуцировать мужское начало до статуса приемлемости. Именно в таком качестве, в качестве зайчика, солнышка, рыбки, женщина способна ассимилировать свое собственное бессознательное, которое выражается в анимусе. То есть это способ примириться с анимусом и лишить его устрашающих черт, которые также внутри женского бессознательного присутствуют. Так, итак, мы рассмотрели довольно кратко эти главные образы полов и наметили здесь, что интересно, и симметрию, с одной стороны, потому что три возраста мужчины и три возраста женщины как бы размечают эти архетипы в обоих случаях довольно прозрачно, но это симметрия. Но одновременно эти три возраста привели нас к тому, что наряду с симметрией существует и асимметрия, потому что в мужской структуре, в структуре анимы отсутствует дочь. Архетип дочери не существует у мужчины для описания анимы, хотя есть героические дочери и короля Лира, и Антигона. И, в принципе, такие фигуры есть, но это фигура скорее той женщины, которая максимально мужественна сама по себе. То есть это тоже позиция не взгляд мужчины на аниму, а стремление женского «я» соответствовать, прийти в гармонию со стариком, внутренним стариком, с фигурой отца. И, как правило, она, вот этот образ девушки, дочери, преданной своему отцу, это, иными словами, рассказанной женщиной о том, как она преодолела ужас перед своим духом и как она выбрала служение сдерживающему началу, как правило, препятствующему браку, деторождению. Это преданность отцу, это переход на сторону мужчины внутри самой себя. Вот это рассказ Антигоны, это рассказ дочери короля Лира. Это не столько рассказ мужчины об аниме, сколько рассказ женского «я» о своем анимусе в одном из измерений. Поэтому если такая фигура, как женщины-дочери, и появляется, это не совсем анима, это не проекция анимы, а это на самом деле тот блок женского возраста, который табуируется в мужской мифологии или в структуре анима. А вот уже, естественно, образ невесты, образ того, с чем мужское «я» с удовольствием вступает в самые тесные отношения, это уже консумпция брака со своим внутренним бессознательным, с освоением его возможностей, включение в индивидуацию широких элементов своего собственного содержания, и это уже легальный способ построения «зельбстандрогената». И, с другой стороны, конечно, образ матери. Образ матери как фигуры, которая табуирована для прямой консумпции, но которая одновременно представляет собой некую всеохватывающую матрицу коллективного бессознательного. Поэтому отношения с матерью гораздо, естественно, более проблематичны у мужского эго. И анима как мать, она в значительной степени так же, как анимус как отец или дед способна существенно ограничить желание, вплоть до кастрации, ужас перед Великой Матерью, как в культах Великой Матери, почасто сопровождался с добровольной или принудительной кастрацией мужчин, скопчества. То есть, когда анима представляется как мать, то желание на нее в структуре мифологии или слабого мужского эго, или просто мужского эго, такого дисциплинированного, не распространяется, что и выражается через такое уже осознанное табуирование под воздействием могущества коллективного бессознательного, и одновременно в этот момент человек, мужское эго, признает себя младенцем. Когда он сталкивается с архетипом Великой Матери, он перестает быть женихом и становится сыном и, соответственно, младенцем, и тонет в этом, в таком овладевающем им изнутри могуществе. Соответственно, столкновение с архетипом Великой Матери вовне порождает, то есть, когда этот архетип проецируется на женщин, с которыми человек встречается, кстати, неважно подчас от возраста, потому что черты Великой Матери можно опознать в некоторых случаях и в юных девушках. Великая Мать – это архетип, это не просто пожилая женщина, а некоторые пожилые женщины остаются такими девочками с косичками и с веснушками, их ничего не берет, а они так и не взрослеют или даже не становятся полноценными женами и все время куда-то несет. Не в физическом возрасте дело в архетипах, мифологических архетипов, поэтому ни один из возрастов сам просто так не дается. Конечно, скорее всего, ребенок будет играть роль архетипа ребенка, потому что на него все смотрят как на ребенка. Но тут появляются дети индиго или дети гении, которые вдруг перестают чувствовать себя детьми и начинают чувствовать себя взрослыми. Тоже сплошь и рядом такое явление. И пробиваются даже. Если бы мы не проецировали, не топтали бы наших детей, втаптывали их в архетип ребенка, я думаю, случаев индиго и случаев такого спонтанного взросления, почти патологического, как мы считаем, было бы гораздо больше, потому что дети, во многом дети – это те, какими мы хотим их видеть. Они подыгрывают, они не сопротивляются. Если бы мы признали в них философов уже или математиков, докторов наук там, с одного года, в принципе, они повели бы себя несколько иначе. Не все, конечно, но то есть возраст предрасполагает, как астрология, например, как звезды, но не предопределяет полностью. Ну, скорее всего, маленький ребенок будет соответствовать архетипу ребенка, но не всегда. Точно так же женщина там, юного возраста, скорее всего, будет соответствовать архетипу невесты или юноша архетипу жениха, но тоже не всегда. Точно так же и пожилая женщина, ну, скорее всего, она будет нести в себе некие черты Великой Матери, но не обязательно. И старик точно так же, там, при всем его дряхлости и строгости вида, вполне может выражать или активировать в себе иные архетипы. Все это зависит от индивидуации. Но, соответственно, таким образом структура возрастов двух полов существенно меняет картину этих архетипов. Поэтому не просто один пол, как у Фрейда, стремится к объекту своих желаний, и все, на этом вот фрейдистская структура фрейдистского эроса, панического эроса заканчивается. То у Юнга мы встречаем вот эти архетипы, мы встречаем анимус, аниму, мы встречаем три в каждом из архетипов, мужское, женское, мужское в старости, зрелости, детства, мы видим отдельные образы. Естественно, да, все это находится в структуре андрогената Зельпста, все это варьируется, все это динамично комбинируется и складывается, и раскладывается в ходе человеческой жизни. Соответственно, юнгианская модель становится столь же разнообразной, как сама жизнь. Только другое дело, что в отличие от самой жизни, Юнг еще следит за закономерностями этой жизни. Жизнь сама течет, как она есть. А юнгианец, который живет, или который анализирует, или который замечает, он одновременно следит за силовыми линиями, он исследует эти архетипы в себе и в других, он их изучает, он их систематизирует. То есть это как бы жизнь становится от этого более насыщенной, более интересной, более связанной с тем, что Дильте называл пониманием. Соответственно, да, и еще, конечно, можно сказать, что и в самом мужском архетипе, и в женском архетипе, даже если мы разберем их, разделим на 6 или 5, точнее 5, старик, юноша и младенец, великая мать, невеста и дева, скажем, да, 6. Но под девой мы будем понимать невесту, которая остается в качестве невесты всегда. То есть это девушка, готовая к браку, но в брак не вступившая. Соответственно, то, что находится ниже этого порога, что и не может вступать в брак, вообще выбрасывается из этого архетипа. Поэтому между... А младенец становится образом, мужской младенец становится образом анимуса с самого начала. Вот это различие. В то время, когда женский младенец попадает в мифологические структуры коллективного бессознательного по достижении определенного возраста, готового для вступления в брак. Там, в традиционной культуре там было считалось 13-14 лет, а потом, естественно, по мере разных культурных особенностей, и в некоторых обществах это сместилось до более позднего возраста, 16, 18 лет, 21 года. Но в каком-то смысле эта часть, вот женские, девочка-младенец вообще выбрасывались из мифологии. Интересно, что некоторые очень жестокие обряды убийства девочек-младенцев, это связано именно с тем, что у них не было места в мифологическом комплексе. И если кто-то не мог взять на себя ответственность для того, чтобы из младенчества их довести до состояния невесты, вот по каким-то причинам существовали очень жестокие ритуалы убийства женских младенцев, которые практиковали и арабы активно достаточно в Саудовской Аравии, ну не в Саудовской Аравии, на Аравийском полуострове. Саудовская Аравия возникла там совсем недавно, но именно я имею в виду на Аравийском полуострове. И некоторые германские племена, и, соответственно, это такой жуткий для нашего воображения чудовищный обычай избавляться от новорожденных девочек, это связано еще и с тем, что они не находили себе места в структурах коллективного бессознательного. То есть они должны были быть существовать вплоть до достижения половой зрелости где-то вне сознания, вне контекста. И лишь когда они становились невестами, вот тогда они приобретали какой-то статус в мифологической структуре. Соответственно, этот жестокий пример показывает значение коллективного бессознательного, его структур для самых разных культур и народов. В нем, в коллективном бессознательном, может не хватать какого-то элемента, поэтому прямой связи возрастов, например, и архетипов мы между возрастами и архетипами установить не можем. Ну и дальше можно, конечно, сказать, что в каждом из этих уже выделенных нами шести архетипов, трех женских и трех мужских, существует, конечно, множество разнообразия, то есть множество нюансов, потому что и жених может повернуться как бы светлой стороной, так и темной, и отец может быть как наказующим, так и оберегающим. То есть и младенец может быть как таким даром, солнечным даром коллективного бессознательного женщины, так может стать причиной конфликта, если младенец никак не хочет выходить, например, из своего младенческого состояния. Поэтому точно так же великая мать может обнаруживать как рождающий и плодотворящий комплекс богатства внутреннего содержания. Также она может, в этом случае она Деметра, она может оказываться носительницей гибели, как Кибела, и такого материнского рока, уничтожающего своих собственных детей, приносящих их в жертву. Точно так же женщина-невеста может быть радостью, а может вести к смерти, как в кельтской мифологии, когда женщины были вестницами смерти, проводниками в смерть. Соответственно, за каждой женщиной в кельтском мире стояла какая-то история преступлений, потому что сама она была проводником в мир иного, ну, в чем она для человека аниме является, просто как это иное рассмотреть. Соответственно, женщина как проводница смерти или, наоборот, создательница жизни, обе функции заложены в этот архетип. Ну и, соответственно, дева, которая не хочет становиться невестой, тоже могла быть как источником почитания и вдохновения, так и гибели, как в случае Актеона, например, который подглядел купание Дианы и был превращен в оленя и растерзан псами. Соответственно, вот эти грозные или тревожные стороны архетипов гендерных и, наоборот, прекрасные и вызывающие восторг, они между собой слиты, а в коллективном бессознательном могут расходиться еще на множество нюансов. Соответственно, поскольку коллективное бессознательное – это сфера всей возможной мифологии, всех возможных сюжетов, всех возможных сказок, всех возможных архетипических коллизий и соответствий, то здесь существует огромное поле возможностей для такой эротической имагинации, потому что, естественно, элементы или структура этой эротической имагинации, здесь уже можно говорить об эросе гораздо более свободно и обоснованно, нежели в случае Фрейда, потому что у Фрейда эрос очень узко понимается, как эрос пана, то у Юнга эрос понимается как раз в своем наиболее полном смысле, потому что он включает в себя и более приземленные аспекты, связанные с простым желанием, так и более возвышенные, связанные с метафизикой, с божеством, с целомудрием. То есть эрос здесь приобретает свой должный объем, поэтому как раз в случае Юнга можно говорить о структурах эроса тогда, как называть область бессознательного у Фрейда зоны эроса не совсем корректно. Вот, собственно, что, на мой взгляд, следует в первую очередь выделить для курса фундаментальной психологии у Юнга. Юнг – это целый мир, это совершенно невероятно интересный подход к изучению человеческой психики, соответственно, расплетение разного рода эротических, имагинативных структур, возведенных к мифу, и, может быть, и является в юнгианстве одним из важнейших методов для лечения, методов терапии, методов психологической консультации. Но здесь как раз, как мы видели, эрос сам является широкой метафорой сферы для описания более конкретного, более такого интенсивного одновременно, более структурированного описания архетипов. Соответственно, Юнгу мы посвятим, вернее, его идеям, у его продолжателей мы посвятим еще беседу о Жильбере Дюране, который был одним из тех, кто придал некие новые аспекты юнгианской философии, хотя у Юнга были и прямые ученики, такие как Нойман, который написал очень фундаментальную, серьезную книгу об архетипе Великой Матери, как Кэмпбелл, который развивал мифологические модели. Юнг оказал существенное влияние на историк религии Мирчелиаде, с которым он дружил в контексте Ирана. То есть влияние Юнга было огромным. Но среди всех его последователей, учеников или людей, которым вдохновлялся, с моей точки зрения, заслуживает особого отдельного разговора именно Жильбер Дюран, который систематизировал модель Юнга в очень особой, очень оригинальной модели. Но об этом мы поговорим на следующей лекции. Всего доброго.